Здравствуйте все. Мы делим этот урок на две части. Первую часть мы будем читать из трудов Рабаша первого тома, статья «Заслуги працев», 28-я страница, а вторая половина из книги «Зоар», глава ТЦВ. Мы будем читать статью и ответим на вопросы, которые были посланы нам в течение дня. Потом мы перейдем к «Зоар народу», главе ТЦВ. Вопрос заслуг праотцев. Существует спор о том, что такое заслуга отцов. Раби Шмуэль сказал, что честность — заслуга отцов, а Раби Йоханан сказал, что молитва — заслуга отцов. В Мидраше написано, что Рав Аха сказал, «Всегда существует заслуга отцов, и всегда напоминается о ней». Там же, в Тосафот, сказано, что заслуга отцов — честность, но причина союза отцов другая. Раби Йоханану кажется, что нет разногласия между Шмуэлем и Йохананом, но Шмуэль говорил, что это для грешников, но не для праведников. А Раби Йоханан говорил, что это для праведников. До сих пор. И в соответствии со сказанным сможем объяснить, что спрашивают по поводу выбора. Если есть заслуга отцов, то значит нет тут никакого выбора, потому как заслуга отцов послужила причиной тому, чтобы человек стал праведником. А в соответствии со сказанным в добавлениях от имени Раби Йоханана, который сказал, что заслуга отцов предназначена только для праведников, чтобы был у него выбор, чтобы стать праведником, а потом сможет уже наслаждаться заслугой отцов. А из книги «Матан Тора» следует, что благодаря заслуге отцов у нас есть сила сделать выбор. И если бы не она, не было бы у нас никакой возможности делать выбор. А из действительности мы видим, что даже при том, что у нас есть заслуга отцов, при всем том, однако, не видно, чтобы была у всех эта сила сделать выбор. А каждый очень сильно в этом затрудняется. Однако заслуга отцов помогает нам в том, чтобы смогли мы сделать выбор. Что же такое выбор? Это когда на чаше весов положены вещи одинакового веса, а наша задача — решить, перевесить ту или другую чашу. Если же вещь на одной из них изначально тяжелее, то нельзя сказать, что есть выбор, так как мы склоняемся в более сильную сторону. Поэтому в понятии «заслуга отцов» есть две противоположные, равные по величине силы, чтобы мы могли выбирать. И это значит, дана нам сила сделать выбор. Чтобы лучше понять это, следует прочесть раздел 19 в книге «Матан Тора». Там сказано, что Творец не нашел никакого народа, который был бы пригоден для получения Торы, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, как известно, которым принадлежало это право отцов. Как известно, праотцы исполняли всю Тору еще до того, как она была дана. Это значит, что в силу величия их душ у них была способность постичь и пройти все пути Творца в постижении духовности Торы, которая исходит из слияния с Ним без каких-либо ступеней и действий со стороны праотцев, и не было у них возможности выполнять практическую сторону Торы, так как они слились с Творцом и не могли обойтись без этого. Телесное очищение и духовное величие наших отцов повлияли на их потомков. Итак, только из-за заслуги отцов у нас есть возможность сделать выбор. В противном случае мы не могли бы этого сделать. Тем не менее, мы нуждаемся в большой милости, даже имея эту заслугу, для того, чтобы сделать выбор, то есть подавить в себе эгоизм и приобрести любовь к ближнему, чтобы единственным нашим желанием было наслаждать Творца. И мы должны с помощью Торы и заповедей победить то зло, что находится в нас, и превратить его в добро. Но нужно сказать, что когда человек просит Творца помочь ему приблизиться в служении ему, то молитва сама по себе является выбором, так как человек делает, что может. Но если она заключалась в честности, тогда не было бы потребности в выборе, потому что тогда была бы у него она изначально. Но когда человек просит, чтобы Творец помог ему приблизиться в служении ему, то снова молитва сама по себе является выбором. То есть он делает то, что может. Выбор — это делать то, что ты можешь, и это уже считается выбором.
Пожалуйста, начнем с вопроса.
Нас спрашивает товарищ Офер Ушпиз, как помогает нам заслуга отцов?
Мы это изучаем в предисловии к учению десяти сферот. Там написано: «Таков путь Торы, все рождаются с желанием получать, все эгоисты, это наша природа, мы не можем вообще понять ничего, кроме этого. Живем как животные, в соответствии с нашим телом, и служим телу. Это называется животный уровень». Я обслуживаю свое животное тело, и поэтому называется, что я тоже как животное. Быть человеком — это жить не ради тела, а ради души. Что такое душа, никто не знает. Для того, чтобы поднять человека с животного уровня на уровень человек, есть сила в природе, которая делает эту работу. Мы должны обзавестись этой силой, и для того, чтобы привести ее в действие на нас, мы должны прежде всего пожелать. Я не знаю, нужно ли мне это, и не слышал никогда. Поэтому по природе вещей, по плану, Творец приводит на нас в действие проблемы, сложности на животном уровне. Мне плохо, я не могу обеспечить себе даже хорошие, насущно необходимые вещи. Появляются проблемы, пока я не начинаю вообще спрашивать: а для чего я живу? Это тело уже стареет, короткая жизнь, да и беды во всей этой жизни. Что мне от этой жизни? Есть еще вопрос, сложнее. Пустота. Не то чтобы жизнь плоха, даже жизнь хороша, но пустая. А это уже не потому, что в телесном моем желании я пуст. Пробуждается некое более высокое желание, которое не относится к телу, и оно говорит мне, что ему плохо. Ему плохо — это означает, оно пусто. И вот так человек начинает спрашивать. Когда он начинает задавать вопрос, если это действительно так, то его приводят в состояние, где он может реализовать это свое новое желание. И тогда, как объясняет нам Бааль Сулам в предисловии к учению десяти сферот, ему говорят: да, ты можешь улучшиться, но при условии, что ты получишь силу, которая называется Тора, свет. Эта сила света изменит тебе всю природу, буквально поднимет тебя в иное новое пространство. Но ты должен захотеть этого, очень захотеть. Недостаточно того, что ты хочешь сейчас, и действительно сделать очень большое усилие, чтобы у тебя было желание только этого. Больше своей жизни ты должен хотеть этого. Ты должен подняться на более высокий уровень, выше своей жизни. Как это делают? Говорят: через страдания хлеб с солью ешь, воду пей, на земле спи, в Торе прилагай усилия, достигнешь этого. Ну, и вот так, видимо, и сделали. А потом наступило иное время.
Люди, которые уже поступали
именно таким образом, работа в страданиях, в усилиях в Торе, выполняли работу, они исправили эту систему частично. То есть они внесли себя, свои души исправленные, вошли в общую систему душ Адама Ришон, и тогда они, вследствие того, что система уже была частично исправлена ими, они нам выражают то, что называется заслуги праотцев. В этой большой системе душ есть уже много исправленных душ. Они могут нам помочь, дать нам свет, возвращающий к источнику, даже без страданий, той части желания, которую мы когда-то разрушали этой скудной жизнью, теперь мы тоже можем ее исправить с помощью света, возвращающего к источнику. И поэтому на нас возложено сделать только две вещи. Первое — уподобиться этой системе исправленной, насколько возможно. И потому нас приводят в группу, и нам объясняют, как мы должны установить между нами связь, и дают нам книги, из которых мы, если мы их изучим, мы извлечем свет, возвращающий к источнику. И все. А использование, которое мы при этом делаем, мы, конечно, пользуемся заслугой праотцев. То есть мы находимся, даже после того, как нас приводят в группу, после того, как нас приводят к книгам, мы еще должны хорошо проверить и выяснить, а что это за заслуга такая праотцев? Что это за наш выбор? В чем именно он состоит? Нам говорят, выбор может быть только если есть две равных возможности. Если одна более другой, нет выбора. Если желание получать больше, чем желание отдачи, или желание отдачи больше, чем желание получать, нет выбора, потому что уже одна природа властвует над другой. Так мы должны прийти к состоянию, что мы увидим истину. Как сказано, всегда человек должен видеть себя наполовину виноватым, наполовину оправданным. Сделал добро, один хороший поступок, определяет себя и весь мир на чашу заслуг. Если нет, то, не дай Бог, наоборот. То есть, если мы находимся посередине, между двумя этими формами природы, получения и отдачи, между добрым началом и злым началом, между двумя этими вожжами, двумя этими силами, правой и левой, то мы определяем там, где называется клепат нога, тем, что ощущаем себя наполовину хорошими, наполовину плохими. И тогда надо определиться, в чем мы определяемся, выше природы, выше знания. Достичь выбора этого вот определения, решения, это вещь очень-очень непростая. Когда у тебя есть перед тобой две формы природы, и тот мир, и этот мир, клипа и святость, и эти две формы, они буквально сопровождают тебя до конца исправления. На каждом шагу у тебя есть две формы, а ты должен их приготовить, ты должен привести их в порядок, ты должен все выяснить. И если ты выясняешь правильно каждое состояние, наверняка ты раскроешь себя, что ты находишься точно посередине между святостью и клипой, нечистыми силами. Тогда ты сможешь произвести определение, решение, произвести выбор. И в этом выборе ты пользуешься заслугами праотцев. Изначально у тебя нет ничего хорошего. Они дают тебе правую линию, а ты только раскрываешь с ее помощью свою левую линию. Поэтому праотцы,
Они исправили свет, установили свет, возвращающий к источнику в системе, в такой мере, чтобы ты всегда мог быть в свободном выборе между двумя равными силами, клипы и святости, и производить определение, решение. Но все это потому, что у тебя есть праотцы, исправленная часть в системе, в то время как у самих праотцев не было их праотцев. Они сделали вот это выяснение, проанализировали, исправили себя благодаря их заслугам. У них была заслуга у самих, у них, благодаря чистоте их душ, тонкости их душ. Они сделали очень большую работу в великих страданиях телесных, и также путем учебы, и также путем работы в группе. Но исправленная система перед ними не находилась. Но у них была заслуга. Сами души были тонкими и чистыми, и поэтому они сумели это сделать. А мы уже, идущие следом, следующий слой душ Адама Ришон, мы уже пользуемся этой исправленной частью системы, которая называется праотцы. Это как тело. Ну, скажем, оно было в бессознательном состоянии тотально, полностью, абсолютно. А сейчас приняли меры, позаботились, и в чем-то это тело уже находится в ощущении, возвращается к восприятию, к жизни, в некие ощущения. И уже есть системы, которые реагируют, уже находятся в функционировании каком-то, насколько-то правильном. И уже гораздо проще оживить прочие системы, привести к жизнедеятельности.
Ирганат из Казахстана спрашивает: праотцы, раскрываются ли они в группе? Если да, то как с этой силой работать?
Группа нам выражает систему Адама Ришон. Мы не можем работать со всей системой Адама Ришон. Мы не знаем, что это такое. Это Малхут Дейнсов, Малхут Мира Бесконечности. Это все кли. Мы не знаем, что это такое. Группой называется для меня, но в сущности есть система, вот это общее кли, пишем, желание, которое сотворил Творец. Это желание он наполняет, он находится там, шохен, он находится, наличествует, пребывает в этом желании, и поскольку он пребывает там и властвует там, высший свет, который пребывает и властвует в этом желании, то поэтому сам Творец, он называется место. Пишем, Творец равняется место. Потому что там это кли мы не видим, не ощущаем. Кли аннулируется, оно там неощутимо относительно света. Аннулируется относительно света, пишем. Мы изучаем, что в общем вот это и есть вся реальность. Все вот это вот, со всем тем, что внутри, неважно. Все это в целом, в общем, реальность. Вся реальность. Нету ничего, кроме этого. Все внутри, включая этот мир, ты можешь поделить это на части вот такие. Вот тут в центре наш земной шар, в центре, ты можешь поделить это иначе, многими разными способами, но, короче, все внутри. Теперь, внутри этого общего кли, вот это общее кли, общий кли равняется сумма частей, пишем, сумма частей, которые называются души. Души. Вот так они называются, души нешамот. Эти части находятся во взаимосвязи между собой, полной, взаимной, общей и подобны свету. То есть в общем все души, пишем все души, изначально посредством света представляются как единая душа. Пишем, равняется как единая душа. И она называется Адам Ришон. Дописываем внизу Адам Ришон. Что происходит потом? Творец хочет, чтобы вот это состояние было испорчено. Почему? Потому что вот это состояние, нездоровое, эти души, они как единое целое, они утонули внутри света и не чувствуют ничего, как зародыш в чреве матери. Ничего не ощущает, просто поглощен там. Он даже не называется творением. Он включен туда и не существует, как, аннулируется, как свечка перед факелом. Неважно, как это назвать. Творец хочет, чтобы творение было самостоятельным, чтобы все вот это, как он находится здесь, чтобы вот здесь находился подобное ему творение. И они объединились вместе в ощущении взаимном равном, чтобы творение вот здесь встало и ощутило, кто его сотворил, кто его наполняет, кто его желает. И также он сам, само творение пожелает Творца, обнимется с ним, сольется с ним, и они будут два любящих. Ради этого Творец исчезает. Свет подавляет кли, и поэтому не дает ему ничего делать. Властвует свет. И все совершенство за счет власти света в этом месте. Поэтому это называется место. Творец называется место, потому что он властвует там. Я пишу, кли аннулируется перед светом, свет властвует, дописываем. Поэтому дописываем. Поэтому Творец равняется место, потому что он выражает всю суть. Когда Творец исчезает, у тебя есть первое сокращение цимцумалев, потом еще различные исчезновения света. Когда он исчезает, он этим сотворяет творение, которое противоположно ему. И, кроме того, что оно противоположно Творцу, в творении есть самые разные системы, внутренние и внешние, чтобы творение могло исправить себя, изменить себя, вырастить себя, увеличить, так, чтобы достичь подобия свойств с Творцом, полного, чтобы они были полностью равны во всем. Вот это мы изучаем. Мы изучаем, каким образом мы должны это проделать. С каких пор, с того момента, как кто-то вот здесь получает точку в сердце, рисуем ее, и он спрашивает, а для чего я живу над нашей жизнью? Это знак, символ того, что есть здесь пробуждение. Творец хочет, чтобы вот эта частичка уже достигла подобия свойств с Творцом. И еще частичка, и еще частичка. И вот так очень много таких частичек. Уже есть эти части в этой системе. Ну, скажем, вот так. Которые себя уже исправили. Рисуем это, этот сектор. И вот эти части, часть, исправленная часть, которая называется праотцы. Все, вот это. Тогда все остальные части могут этим пользоваться, как в теле, когда его часть уже не находится в бессознательном состоянии, а частично уже функционирует, а часть все еще находится в отрыве, в бессознании, но уже можно одно с помощью другого вернуть к жизнедеятельности. То есть я уже слышу, я уже что-то чувствую, и мне говорят, ты уж слушай, что тебе говорят, подвинь тут,
двинься так, что ты чувствуешь, что мы тебе сделаем. Я помню, как со мной именно так и делали после... И начали говорить, я начал слышать, стали спрашивать, а что мы сейчас сделаем? Сейчас мы тебя колем и трогаем, и так далее, пробуждают к жизни остальные части. Та часть, которая уже находится в функционировании, может функционировать, она называется праци. Ну?
Джо из США спрашивает нас, есть ли сегодня такие чистые души, которые справляют себя так же, как делали это отцы?
Нет. Нет. Невозможно. Поэтому открылась книга Зор, поэтому мы находимся в большой группе, поэтому мы обязаны производить распространение, как нам заповедали великие каббалисты, когда мы без всяких границ раскрываем распространение и обязаны помочь всем, чтобы было легче исправить это состояние. Еще? Да? Дайте ему спросить.
Если Яков из отцов представляет нам среднюю линию, то здесь это тоже некая данность. Где здесь выбор и решение человека?
Я не понимаю. О каком Якове ты говоришь? Я не понимаю.
Если мы говорим об Аврааме, Ицхаке и Якове, как о праотцах, которые символизируют...
Это души.
Души.
Это души, и каждая из которых в чем-то исправила систему Адама Ришон. Если я говорю о себе, то у меня есть тоже часть, которая называется во мне Авраам, и Ицхак, и Яков. Я состою из всего мира, содержу в себе весь мир. Даже я, самый маленький из всех. Ты просто пойми, каждая клетка, каждая частичка, которую ты хочешь, о которой ты хочешь говорить, что она хочет исправить себя. Так она является в совокупности, в общем, в ней имеются... В ней имеется все. В общем, в ней имеется все. Написано на чертеже. Вся реальность. Человек — это маленький мир. В нем есть все. В нем есть все из мира бесконечности. Да.
Когда здесь идет речь о том, что есть выбор между двумя равными, равноценными вещами, и я решаю, получается, здесь есть две линии, и средняя. Когда мы говорили о праотцах, мы говорили, что Яков представляет среднюю линию. То есть, есть в нем часть от меня, но на самом деле это также относится к Якову. То есть, это относится к какой-то данности.
В чем состоит вопрос?
Если есть здесь место моего свободного выбора, где я решаю, и с другой стороны, это уже дано свыше.
Ничего
это как часть системы.
Ничего не задано свыше. Яков не исправлял среднюю линию твою, он исправил среднюю линию свою. Его работа была в особенности, особенная тем, что он основал, заложил основу средней линии для всех прочих душ. Это роль Якова, это верно. Авраам – правая линия, Ицхак – левая линия в святости. Все они в отдаче. Яков — средняя линия. Да, верно. Но какое отношение это имеет ко мне? Я состою из всех, и я тоже должен проделать эту работу относительно моего желания получить. Тогда оно не раскрывалось. Они базисные. У них была определенная работа иная. Ты можешь задать вопрос. Авраам занимался средней линией или левой линией? Я думаю, что нет. Я, в соответствии с тем, что я понимаю, я не читал этого нигде, поэтому я не хочу говорить «да» или «нет» окончательно, но я понимаю, что нет. Ицхак тоже нет. Их работа была точно в их линиях, на их уровне. Яков первый, который исправил всю систему так, что уже... Там представлена, основана средняя линия. А потом Давид, Моше, Аарон, Шломо и много еще таких великих душ базисных, которые исправили эту систему в ее основах. 12 сыновей Якова.
Это все основы системы. Без этого система не смогла бы быть выстроена. Поэтому, после того, как эта система уже имеется в наличии, выходят в последний галут, и мы получаем уже выстроенную систему. Мы уже получаем все. Надо только реализовать это. В основе она уже существует. Но у них этого не было. Каждый делал свою часть. Об этом написано, что каждый действовал в соответствии со своей ролью.
Понятие «працев», если я приближаю его к себе, то надо мной мои учителя. Это Рав Лайтман, Рабаш и Бааль Сулам. Выше этого я...
Над тобой нет. Это не над тобой, это в тебе.
Хорошо, во мне. Так что если это мои працы, то с точки зрения точной науки, где я должен позиционировать себя, чтобы получить наибольшую пользу?
Слияние. Он пишет об этом в статье на завершении книги Зор, во многих других работах. Вы можете точно в деталях определить, что такое слияние? Как можно больше понять его мысли, цели твоих учителей и постараться от них взять горючее, чтобы была у тебя энергия, стремление реализовать самому. Мы это так и делаем, мы вот так и действуем относительно великих. Мы хотим от них помощь, хотим их поддержки. А как дети это делают относительно взрослых родителей? Все, что они достигают в мире, они достигают с помощью взрослых. Только когда они тогда и называются твоими детьми, когда они зависят от тебя, относятся к тебе, и ты должен производить такие же действия, чтобы соотнести себя к ним, к праотцам, и слиться, соотнести себя к ним, и тогда ты сможешь в этой мере получить от них. Вот это называется... использование взрослых, быть учеником мудрецов. Это он пишет об этом всем. Надо так и сделать. Постараться понять, какова их цель в жизни, в их исправлении. Не жизнь, имеется в виду материальная, это не жизнь, а имеется их жизнь, их исправление, то, что они сделали, как они действовали, слиться с этими исправлениями, хотеть отсортировать их, вот так вот, повторить их самому. Вот так человек должен стараться. Вот это называется, он учится у працев, а потом он увидит, как они в нем действуют, как они дают ему примеры, как я, как Ари пишет, если удостоитесь, я к вам вернусь и буду продолжать обучать вас. Ему не важно, находится он живым или мертвым в своем телесном теле, материально. Он продолжает с ними сохранять связь со своими учениками, если они умеют прийти к его раскрытию. Его раскрытие с помощью, путем слияния с ним, слияния в него. И тогда мы можем получить помощь от всех тех высоких душ буквально без всяких проблем. Конечно, это большой труд, большая работа, но мы тогда с ними действуем вместе, потому что у нас есть общая цель. Это же самая цель у них и у нас. Мы находимся в единой системе. Я присоединяюсь к ним как тело, требующее от них решений, действий. А я хочу, чтобы они свои действия произвели надо мной, готов перед ними аннулироваться, как младенец, готов свое желание дать, чтобы это тело, аннулирующееся перед ними, я присоединяюсь к ним, а не Рош, Гальгаль Тейнаем, а я присоединяюсь, и тогда мы действуем вместе, как единый парцуф. Как бы это сказать? В духовном эта вещь очень живая, ощутимая. Это вот так действует. Нету там времени, места, только подобие свойств. Да?
Ор из молодой группы Зихрон Яков спрашивает: группа для меня — это исправная система.
Группа — это для меня все, у меня нет ничего кроме этого. Я не обращаю внимания на остальное человечество. Я не знаю, где оно тут находится, не находится. Оно включится в группу. Я не обращаю внимания ни на что, кроме группы. Для меня вот эта вся система в общем и в целом. В общем и целом, вот эта вся система для меня — это группа. Пишем. Это группа. Моя группа представляет для меня все духовное кли. И вот это духовное кли. Насколько присоединяться к группе, хоть все человечество, так все будет внутри. А пока это сколько-то, 100, 200, 1000, 2000... Мои хаверим, мои товарищи, у меня нет больше другого места, где я мог бы найти духовность, свою нешама, свою душу, Творца, силу отдач, свет, возвращающий к источнику, все отсюда. Поэтому я должен только сконцентрироваться на группе, выстроить группу. Группа в сущности выстроена. Это группа всемирная, мировая, большая, а мы должны только сильнее ее сплотить, а это зависит от нашей внутренней работы. Если каждый захочет, чтобы это было именно так, и насколько каждый вкладывается в это, только из наших желаний это улучшится. Конечно, надо также всякие вспомогательные средства, взаимосвязь между нами, но это вещь очень-очень второстепенная, внешняя. Самое главное — это желание. И понять, что вот это место, нету другого места, нету другой реальности, только вот это. Тогда очень легко человеку, ему некуда деваться, никуда не сбежишь. Все то, что он думает о том, что не группа, это воображаемо, не существует, просто не существует. Потому что весь наш мир, кроме группы, группа — это высший мир. Это высшее кли. А кроме него получается, что только все воображаемое, то, что кажется мне, что это существует. Если я забочусь о том, что мне кажется, ну, это просто не по пути.
Он продолжает и спрашивает: отцы для меня — это наука Каббала, к которой я должен аннулироваться и вливаться в нее. В этом мой выбор?
Нет, это не выбор и не в этом наука Каббала. Наука Каббала — это методика. Отцы — это не методика. Отцы — это часть системы. Исправленная часть системы. Я написал, исправленная часть равняется праотцы. Написано на чертеже. А наука Каббала — это порядок, в котором, в этом порядке, я раскрываю в этом месте исправление, пока я не раскрою Творца. Вот это называется наука Каббала. Я раскрываю мудрость, хохма, имеющуюся здесь. Укрепляется хохма вплоть до Творца.
Вы раньше говорили, что после того, как отцы закончили все исправления, которые они произвели в этой системе, последнее было написание Зор, и тогда началось изгнание. Почему после того, как они подготовили все, что нужно к исправлению со стороны праотцев, началось изгнание? Ведь готово было исправление.
Потому что изгнание, галут, это часть неотъемлемая, неотделимая от исправления. Что было сказано Аврааму, когда он спросил о наследовании? Из чего я узнаю, что мне унаследуют? Он что он спросил? У меня нет желания получать. А где мои сыновья? И откуда я знаю, что они достигнут цели настолько высокой, если у них нет большого хисарона, большой потребности? Что сказал Творец? Я приготовил кли, разбитое. Они получат это разбитое кли, и тем, что они его исправят, они достигнут совершенства. Они поймут, как это делать, они поймут, как все внутри устроено, и достигнут. достигнут моего уровня. Это то, что спросил Авраам. Галут, изгнание, задуман, запланирован изначально, и не один, четыре, соответственно, четырем стадиям желания получать в общей душе. А мы сейчас завершаем последнее изгнание. И поэтому, после трех галутов не раскрылась, а была написана книга Зоар, мы вышли в последнее изгнание, а книга Зоар после трех предыдущих галутов, изгнание и раскрытие, она была написана после трех и передана нам через последнее изгнание. Мы вошли в этот эгоизм, самый большой, прошли его большими страданиями, и сейчас находимся на выходе из галута, из изгнания. А на выходе из галута мы не можем выйти. Физически, может быть, да, но это тоже только как условие свыше, как пишет Бааль Сулам. Это дарование свыше, но не является получением снизу. А сейчас мы должны выйти из галута. Это только с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью книги Зоар, которая раскрывается, и с помощью того, что мы начнем реализовывать всю эту систему правильным образом. Мы не были в таких галутах, как этот галут. Во всех галутах мы были в ощущении духовного мира. Когда мы вышли из Вавилона, вошли в работу Авраама, затем спустились в Египет, мы были с Яковом, мы были на таком уровне, что находились напротив фараона, мы не отрывались от святости, мы находились в падении, да, но в падении тоже против святости. Никогда не было сказано, сыновья Израиля в Египте не меняли своих имен. Имена мы знаем, это внутренние света в Парцуфе. А потом во всех прочих галутах мы были еще выше, чем в Египте. Галут, скажем, вавилонский, галут Мадай, он выше, а не выше. Только последний галут, последнее изгнание, мы окончательно спустились до конца. Поэтому на нас сейчас только исправить. И здесь поэтому раскрылась книга Зоар, и возможность выйти из изгнания, она только с помощью света, возвращающего к источнику. Потому что во всех прочих изгнаниях можно с легкостью было себя извлечь. Там было и страданий немного. Хлеб с солью ешь, на земле спи, воду пей. То есть это работало с легкостью. Но все праотцы, включая мудрецов Гмары, мудрецов Талмуда, они уготовили нам вот эту высшую систему. Они сказали нам, достаточно нам только света, возвращающего к источнику. Это во-первых. Во-вторых, книга Зоар раскрылась, и пришел Бааль Сулам и Рабаш, и приготовили нам всю работу. Рабаш приготовил нам всю духовную работу своими объяснениями, а Бааль Сулам приготовил нам все это учение, благодаря которому мы можем привлечь свет, возвращающий к источнику. То есть перед нами имеется все. Мы получаем объяснение из их трудов, от их работ. Поэтому нам осталась только реализация. Так что давайте мы вместе еще раз перечитаем в единой системе книгу Зоар как следует, как должен, не забывая о состоянии, месте, в котором мы находимся, и вот так продвинемся.